Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
«29 сентября в психиатрическом отделении одной из петербургских больниц умер Олег Охапкин. Два лаконичных некролога на интернет-сайтах, несколько упоминаний в блогах, немного откликов на эту смерть. Четверть века назад, когда я впервые увидел Олега Охапкина, невозможно было помыслить, что так потускнеет великий петербургский поэтический миф, одним из творцов которого был Охапкин, миф, причастность которому, как свидетельствовал учитель Охапкина Давид Яковлевич Дар, была дарована поэту по праву рождения».
В лютый для России год, во время ленинградской блокады, когда младенцы рождались как маленькие трупики, в одном из родильных домов на берегу Невы родился мальчик ангельской красоты. Нянечкой в том родильном доме была сектантка, последовательница Иоанна Кронштадтского. Умирая, Иоанн Кронштадтский пророчествовал: «В самый лютый год родится в Петрограде младенец мужеского полу, ангельской красоты. Он возвестит слово Божье, впавшему в грех русскому народу». Все совпадало. Лютый год, ангельская красота. Младенец никому не был нужен. Мать душевно больная, отец неизвестен. Только бабка мальчика и нянечка из родильного дома уверовали в божественную миссию новорожденного. Нарекли его Олегом. Фамилия Охапкин.
Сергей Стратановский, друг Олега Охапкина, вспоминает.
Олег Охапкин – это один из самых замечательных поэтов и людей нашего поколения. Он 44-го года рождения, и ныне покойный Виктор Борисович Кривулин, и как я. Мы были тем, что можно сейчас назвать семидесятниками. Но в 70-е у нас уже не было никаких иллюзий, свойственных шестидесятникам. Поэзия Олега, а лучшие свои стихи он написал именно в 70-е годы, это и лирика, и некий духовный поиск. Он один из первых из нас обратился к христианству, обратился к Библии, и темы многих его стихов, и христианские, и библейские, у него такие большие поэмы, как «Испытание Иова», «Судьба Ионы», он все время проецировал свою жизнь на вот этих библейских персонажей, а судьба его сложилась тяжело. Тяжело и писательская судьба, и человеческая. Достаточно сказать, что первый его сборник вышел у нас в 90-е годы. До этого был только сам издат и некоторые публикации за границей. Он проходил в 70-е годы свидетелем по делу Пориша, по делу христианского журнала «Община». И была реальная опасность, что его также арестуют, и что его ждет тоже судьба Пориша. К счастью, этого не случилось, но этот эпизод, который он тяжело переживал, как я помню его в этот период, к сожалению, способствовал развитию его болезни, и в 90-е годы он часто попадал в больницу, и я думаю, что вот это развитие болезни, толчок был дан именно этим самым процессом. Но он был человеком замечательным, очень благожелательным, очень светлым, хотя он не закончил никакого института, у него среднее образование, тем не менее он всегда меня поражал, так сказать, своими большими знаниями поэзии и вообще в литературе, не говоря уже о религии и церковной жизни.
Прекрасная белая сирень, лиловая сирень обычно. Сегодня жаркий будет день, страдать от жара уж привычно. Поет залетный соловей, он щелкает, и радость сердца. Хмельного пива мне налей, в 6 утра взойдет и солнце. Тогда обедню запоют, с березкой придут прихожане. Всю ночь молодые пиво пьют, а я всю ночь стихами занят. Звенят в округе воробьи, далеко каркает ворона. Опрятные стихи мои не пьют жизнью оборона. Я пиво пью, пишу стихи, и благодарный созерцаю, сирень, простятся мне грехи, с надеждою в кивал брецаю. И от избытка говорят во мне душа и в теле сердце, и окна там в окне горят, и полшестого всходит солнце, и хвалит Бога воробьи, дыхание птички хвалит Бога, и образ Троицы стоит во храме, мне туда дорога.
Одна из немногих сохранившихся записей, к сожалению, не способна передать полностью тот эффект, который производили на слушателей стихи Охапкина в авторском чтении. Как писал Сергей Довлатов, Охапкин читал голосом, исходящим из двенадцатиперстной кишки, и я помню, как зачарованно умолкала публика в подвальчике на улице Петра Лаврова, где проходили чтения неофициальных, как тогда говорили поэтов, когда читал свои стихи Охапкин. Литературовед Андрей Арьев тоже бывал на этих вечерах.
В памяти остается прежде всего голос, резонанс. Вот Олег читал стихи и писал стихи, рассчитанные не на аудиторию близкую, хотя, казалось бы, он человеком был андеграунда и должен был бы вести себя и говорить смирно, а у него был замечательный голос природный, и такой же голос передался его стихам. Они действительно рассчитаны на то, чтобы звучали под открытым небом где-нибудь или в храме, потому что он был человеком религиозным, и эта религиозность у него была такая естественная. Он не следовал в жизни никаким канонам, вообще, так сказать, добрым христианином не был, но он был настоящим, по-моему, христианином. Он видел везде вот эти знаки, знаки иной жизни. Для него была одна звезда, светила ему всегда эта звезда Вифлеема. Хотя он очень много писал каких-то таких полукосмических стихов, его завораживало вообще звездное небо, и, может быть, самых первых его стихов, оставшихся в памяти у меня, это как раз стихи именно такого плана, стихи, издалека идущие к гармонии. «За садом вспыхнул свет, и, падая, погас, деревню усыпил свирелью волопас, и в темной тишине, в тональности адур, волторный золотой, далее гласил Арктур». Вот это типичные стихи Олега Охапкина, стихи, которые действительно мог писать человек, который хорошо владеет голосом. Собственно говоря, он начинал с пения, в церкви пел некоторое время, и вдруг понял, что все-таки пение – это пение чужое, а ему хотелось петь самому.
Один из бесчисленных петербургских апокрифов «История, почему Олег Охапкин бросил петь», ее рассказывает поэт Тамара Буковская.
У Олега могла бы сложиться певческая карьера. И он даже в хоре Ленинградского радио как-то на сцене капеллы выступал в выданном новом костюме. Вышел в фойе, а там ходит Бродский. В потертом каком-то, обтрёханном пиджачке. Я думаю, что такое у меня такой костюм, а этот в таком. И он поэт, и его знают больше, чем меня. Не буду больше петь.
Разговор о дружбе Бродского и Охапкина продолжает Андрей Арьев.
Олег с ним был в очень хороших отношениях. Иосиф его любил и часто вот забирался к нему под купол Смольного собора. Ну, все-таки как-то зарабатывать было нужно, и Олег Охапкин работал некоторое время таким разнорабочим по строительным лесам Смольного собора. К нему поднимался наверх Иосиф Бродский, они там о чем-то говорили. Олег рассказывает, что как раз 20 лет до того, когда Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия в 87-м году, вот году в 67-м под куполами Смольного собора Олег читал Иосифу свои стихи, и Иосиф ему сказал, ну, лет через 20 Нобелевку получишь. И ровно через 20 лет получил ее сам. Олега это восхищало как-то. Действительно, Иосиф очень внимательно к нему относился, ему нравился вот размах Олега, ему нравилось то, что он безудержен в своей поэтической речи. Олег прожил жизнь вот, собственно, такую, я бы сказал, даже романтическую, такого отверженного поэта, какими бывали разные гении, вот начиная там, скажем, с Вийона и так далее, и так далее. В общем, это был человек, который действительно, кроме как писать стихи, ничего в жизни не мог и не хотел. И это была его защита, но это была, конечно, его и беда, потому что жить как-то приходилось вот то подрабатывать где-то, то скитаться по знакомым и там обедать, сям обедать, неизвестно где ужинать и не всегда ужинать. И это, конечно, истощало его как человека, но вот в духовном отношении он был человеком неистощимым.
Олег Охапкин умел только одно – писать стихи и пытался защититься стихами от жизни, вспоминает жена поэта, журналист Татьяна Ковалькова.
Я думаю, что страшно умирать поэтом. Страшно, потому что творчество – это некий залог, что ли. Человек отдает свою душу в залог. И при этом то, что он был церковным человеком с детства, вот этот вот контраст, который требовал совсем другого – простоты, послушания, как христианин, и это было несовместимо с тем путем, который он избрал как поэт. И вот это, мне кажется, вот это главная драма его жизни. Но вот мы сейчас разбирали архив, и одно из последних стихотворений, там есть такая строчка: «Опрятные мои стихи, мне перед жизнью оборона». Вот так сложилась в судьбе Олега, что, в общем, у него действительно никакой другой обороны перед жизнью не было. Вот Бог дал им этот дар, он его держал в жизни всегда, и это была его единственная защита.
Душа глубокая не знает порой, как выразить себя. Сквозной раной в ней зияет вся жизнь, рыдая и скорбя. А что и остается в сердце, и невразимо потому, что нет названия боли смерти в предположениях тому, что деется в душе, покамест витийствует поэта стих. Какой расскажет мне акафист о нисхождениях моих? Такого в них поди не пишут, да и акафисту ли знать, как скорбь на скорбь, как бисер нижут, а тело смерть все ближе, ближе, и вот уж нечего спевать. Хохлацкая, вторгаясь мова, заменит русское словцо, в душе молчит о жизни слово, оставшееся остального, и грустен человек лицом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу памяти поэта Олега Охапкина. Стихи Олега Охапкина расходились с самиздате, я сам помню, перепечатывал их на машинке. Читал их в машинописи мой коллега, литературный критик Кирилл Кобрин.
Для меня вообще все люди ленинградской неофициальной культуры, я поясню, я родился и вырос в городе Горьком, конечно, это были какие-то полубоги, там, начиная от Гребенщикова, кончая Кривулиным, и для меня Охапкин был одним из этих полубогов. Надо сказать, что вот после того опыта прошло довольно много времени, и вот недавно я начал по разным причинам опять читать разных авторов ленинградской неофициальной культуры. Конечно же, что-то потускнело, что-то вообще совершенно выглядит довольно диким. Но вот, в частности, Охапкин остается, по крайней мере, среди тех ленинградских авторов, которых я читал и чтил, он остается на том же самом месте. И это очень важно, потому что вообще со временем, как известно, все уходит и уже забывается, где были совписы, где были неофициальные авторы, где была наша молодость, все это ушло.
Вы сказали, Кирилл остается на том же самом месте, осторожно сказали. Давайте попробуем это место определить. Скажем так, от Бродского налево, от Державина направо.
Ну, наверное, если какие-то выстраивать вертикали поэтической власти, то ближе, конечно, к Державину, чем Бродскому. Дело в том, что вот вообще вся эта ленинградская литература, по большей части, поэзия, я бы назвал ее так мрачноватым барокко или мрачным барокко. Очень много как бы излишеств, очень много вроде бы ненужных вещей, но эстетическое переживание, оно же живет за счет в основном бесполезного и ненужного. Вот этого бесполезного и ненужного, казалось бы, то, что было бесполезным и ненужным тогда, в Горьком, в 81-м, скажем, году, и то, что кажется бесполезным и ненужным сейчас в обыденной жизни, не знаю, в Праге в 2008-м, это же самое прекрасное и есть. И вот в этом смысле, конечно, вот те полубоги, они по-прежнему остаются, ну, скажем так, на своем Олимпе.
Олег Охапкин писал стихи от руки в тетрадях. Большая часть его стихотворений не разобрана, опубликовано совсем немногое, продолжает Андрей Арьев.
Лучшие его вещи — это его поэмы, написанные в 70-е годы, вот такие, как «Возвращение Одиссея», например. И много он написал на библейские темы. И, конечно, это трудная и страшная, тяжелая дорога для поэта, потому что переиначивать священное писание мудрено, да и ни к чему это делать, значит, оставалось как-то это священное писание перелагать. А переложение, оно все-таки есть переложение. Олегу было трудно совместить внутреннюю свою очень бурную жизнь, тоже поэтическую, внутренние ценности собственные, с объективно данными ценностями христианства. Но он пытался делать, и огромное количество вот таких христианских стихов он написал. Очень многие строчки в этих его поэмах замечательны. Я думаю, что они останутся в истории русской поэзии.
Что-то тайное в небе вершится, слышно, дальний летит самолет, снег на крыше попоной ложится, ангел тайно о Боге поет. Кто-то свет в темноте выключает и уходит в объятия любви, и душа в тишине замечает, парки вяжут обрывки судьбы. Сердце слушает ангела тайну, что поет он в ночной тишине. С неба брызжется свет неслучайный, муж в соитье прижался к жене. В небе тайны любви и наитья час ночной тишиною нашел. Днем объявят планеты события, а пока на душе хорошо. В небе ангел свободный летает, видит он, ты задумчив и тих. В небе вечная тайна святая, и приходит таинственный стих прямо в сердце ночному поэту. Ангел тайно о Боге поет, жизнь вращает живую планету, тишь сознанью уснуть не дает, и творится наитие в сердце, Бога слышит в природе оно, и далеко-далеко до смерти парки шепчущий веретено.
Олег был человеком не только лирически настроенным как поэт, но он страстно увлекавшимся был человеком, иногда до смешного доходило, потому что он мог встретить какую-нибудь девушку, которая ему понравилась, он мог сказать, что ну вот я ее полюбил пылко, нежно, сразу, и мы иногда даже посмеивались, или потом брали в какой-то оборот вот такие его высказывания бурные. И часто вот до сих пор, когда что-то понравится, говоришь, что ну я полюбил это пылко, нежно и сразу. Так что он был человеком необыкновенно энергичным и постоянно попадал в какие-то истории, лирические истории, и не только лирические, потому что все-таки ему пришлось хлебнуть горе в эпоху борьбы с нашей, так сказать, второй культурой, когда всяческие проявления самостоятельных взглядов преследовались, а поскольку, скажем, вот Олег был не только религиозным человеком, он еще очень любил в определенные годы поэзию Гумилева, которая была вообще под запретом, так что он, в общем-то, к сожалению, подвигался даже и просто таким преследованием со стороны КГБ. Ему приходилось бывать там на каких-то допросах, и его друзей многих посадили, в том числе одного из близких его очень друзей.
Был арестован за распространение антисоветской литературы и друг Олега Охапкина, историк Вячеслав Долинин.
Жизнь его складывалась, конечно, не гладко, как жизнь вот всякого неофициального поэта. Дергали его на допросы в КГБ. Работал он, где попало, ну, в том числе и кочегаром, как очень многие неофициальные литераторы. Он мне в лагерь писал письма, и цензура их не пропускала под тем предлогом, что это были письма религиозного содержания. Для петербургской литературы потеря Охапкина, очень значительная потеря, и масштаб ее сейчас просто трудно оценить.
Друзья Олега Охапкина думают, что тяжкая атмосфера андроповских времен стала одной из причин его душевной болезни. Слишком невыносимо в начале 80-х становилось противоречие между несвободой внешней и внутренней свободой поэта, а Олег Охапкин, как вспоминает Тамара Буковская, был человеком абсолютно свободным.
Олег прожил жизнь настоящего поэта. У него было две, в общем, хлебных профессии. Певческая могла сложиться карьера и реставраторская. И то, и другое презрел, похерил и был настоящим свободным поэтом, да? Никому ничем не обязанно, чувствующим свое право, вот когда не хочет, не ходить в должность, и ни в какую, в общем, должность не ходил особо. Работал и в музее Достоевского, и работал в котельной, но вот когда уже, да, дошло там, вот до какого-то предела, мог себе это внутренне позволить. Абсолютно незлобивый, восхитительный, благородный, огромный поэт. Вот когда понимаешь, что все наше поколение оправдано бытием двух поэтов огромных, Кривулина и Охапкина. Вот мы были свидетелями их жизни. Можно читать стихи отдельные, да, они могут быть хороши, нехороши, но так, как Олег сформулировал в стихотворении, по-моему, 2001 года, «Жизнь будет вечной», я читал. Это может себе позволить абсолютно святой и чистый душой поэт. Ну, это вот, я не знаю, как батюшковская, ты помнишь, что изрек, прощая жизнь, не седой Мельхиседек. Наивно, прекрасно, просто и абсолютно точно.
В субботу, 4 октября, Олег Охапкин был похоронен на Волковом кладбище в Петербурге.
То, что происходило в день отпевания Олега, да, было ведь совершенно фантастично, потому что в церкви конюшного ведомства, да, где когда-то отпевали Пушкина, в церкви, которую вернули литераторы, да, вот она стала живой церковью снова, стараниями литераторов и вот этого как бы очень близкого круга. Отпевал Олега замечательный поэт Борис Куприянов, человек тоже вот этого как бы круга, этого поколения. Вот как-то так совпало, что когда Олега хоронили, был замечательный красивый день, светило солнце, и отпевали в церкви, конечно, но ведомство, и хоронили на Волковом кладбище. Да, все было как бы под стать.
Отпевал Олега Охапкина друг его юности, священник Борис Куприянов.
Мы с ним очень тесно общались в юности, когда он такой был полон сил, молодости, красоты. Вспоминаю этот образ его. Красоты, талантливости, какого-то света внутреннего. И как бы это все люди как-то слышали, видели, понимали, потому что вот даже очень известный художник Михаил Шварцман, он вообще его называл светоносным. Но возможно, что этот талант его такой, бьющий через край, Там некоторые, наверное, все-таки такие духовные основания, некоторым образом в его жизни уже такой зрелый, и в конце его жизни несколько поколебал. Ну, то есть щедрость такая была натуры, предполагала, конечно, что ему будет трудно. Даже вот по цеху товарищи к нему относятся немножко так, знаете, как к полублаженному. А я все-таки считаю, что он был человек просто очень такой глубины духовной, что он многие вещи вынужден был уж очень сильно прятать, скрывать. Как Тютчев написал, молчи, скрывайся и таи.
Друзья и родные Олега Охапкина разбирают его архив. Тамара Буковская говорит о последних стихотворениях поэта.
Невероятно пронзительные стихи, совсем последние он прислал этого года. Там есть и предощущение смерти, и предощущение ухода. Как у любого большого поэта, когда читаешь потом, да, задним числом, понимаешь, что, в общем, самые главные вещи поэтам сказаны. Там есть вот такое стихотворение 2000 года. «Дух борется в душе до смерти, ну а в посмерти за него предстанут лишь дела бессмертия и помощи тут никого, но, впрочем, это все оставим на Божий суд». Борис Жевтай, дух поэтический, коль славен, и душу к жизни воспитай. И если Бог прервет боренье, смирись и помощи проси. Одно – писать стихотворение, другое – выжить на Руси. Он может казаться лапидарным поэтом. Вот есть какая-то великая наивность и доверие к тому, кто это будет читать. Фантастическая сформулированность. Мы понимаем, что мы все как бы прошиты стихами Охапкина. Я подумала, почему вот что-то помнится, а что-то ты как бы не можешь слету запомнить, потому что неожиданно, да, что там, зачем появляется. Непредсказуемый, как, в общем, большой поэт, непредсказуемый. И что всегда было удивительно в стихах Олега, там нету просто пейзажа линеарного. Пейзаж, идущий по горизонтали, а потом уходящий в небо, еще куда-то. И какие-то неожиданные явления ангелов. Это то, что составляло часть его жизни. Он человек верующий, да, он давно, с детства воцерковленный человек. И это не литературная тема, это часть его жизни.
Загадочное грехопадение, природа. Сколько ни живи, найдутся в жизни совпадения. Вот миг, и все продешеви, все твои скудные богатства, все, что накоплено в трудах, и что там было, святотатство, или что страшней, увы и ах. Уж поздно, каяться пристало, и что о жизни вспоминать? Была вся жизнь, и вот не стало. А что в остатке? Благодать. На «Волнах свободы» вы слушали передачу «Памяти поэта Олега Охапкина». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова «Поэзия и благоустройство». Сразу после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обостряется ли невосполнимость потери спустя 2 года после гибели Анны Политковской? Об этом говорим с правозащитниками Светланой Ганушкиной и Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Российские миротворцы демонтировали сегодня все 6 блокпостов в зоне безопасности вблизи Южной Осетии. 6 ведущих центральных банков мира – США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции – скоординированно снизили главные процентные ставки. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной с 1979 года ежегодный рейтинг национальных экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Россия с 58-го места перешла на 51-е. Обвинение в непреднамеренном убийстве владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева предъявлено бывшему начальнику охраны главы МВД республики Ибрагиму Евлоеву. В Москве голодовку протеста обманутых дольщиков из Петербурга, начавшуюся неделю назад, прекратили еще 2 человека. По состоянию здоровья вынуждена вернуться домой самая пожилая участница голодовки Маргарита Силина, пережившая блокаду Ленинграда. В Киргизии число жертв землетрясения увеличилось до 75. Сегодня от полученных травм скончалась в больнице 17-летняя жительница разрушенного села. Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2008 год стали японские и 2 американских ученых – Осаму Симомура, Мартин Чалфи и Роджер Циен, награждены за открытие и исследование так называемого «зеленого флуоресцентного белка». Министр обороны США Роберт Гейтс призвал к наращиванию международного военного присутствия в Афганистане. Кандидат в президенты США демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн провели вторые предвыборные теледебаты.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Выпуск продолжит эссе Бориса Парамонова «Поэзия и благоустройство» из цикла «Русские вопросы».
В России заезжено, изжевано и все еще не переварено одно выражение из романа Достоевского «Идиот» – «Красота спасет мир». Плетут вокруг этого всякую чушь для придания видимости чего-то значительного пустейшим газетным статьям. В общем, гения выволокли на улицу, как об этом говорится в другом его романе «Бесы». Но у этой мысли действительно серьезное происхождение, и ведет оно отнюдь не к Достоевскому, а к Шиллеру, а от него к Шеллингу и Канту. Правда, у них о спасении мира в связи с красотой речь не шла. У них эстетика, учение о красоте, была системообразующим фактором в широких философских построениях. Красота и эстетическое чувство служили для гармонизации теоретического разума и нравственного сознания, то есть в старинных терминах для природы и духа. В красоте примиряются и гармонизируются необходимость природного и свобода нравственного миропорядка. Вряд ли Достоевский знал Канта, как одно время думали в Советском Союзе, но с Шиллером он был знаком не только по его разбойникам. Мысли Шиллера о прекрасной душе, в которой указанная гармония имеет место, мысли, развитые в его знаменитых письмах об эстетическом воспитании, нашли отражение, в основном полемическое, во многих местах у Достоевского. Все это, конечно, весьма старая история, и не в смысле Достоевского, а в смысле профессиональной философии, давно уже отказавшейся не только от системотворчества, но и от того, что называлось метафизика, как попытка построить учение о подлинной основе видимого эмпирического мира. В строго философской терминологии, а не в той, что бытовала в Советском Союзе, метафизика – то же самое, что онтология, философская наука о бытии. Предметом философии стало не бытие и его последние основы, а сущее, предметный эмпирический мир. Эти термины очень резко разделены, и разделение это возведено в принцип у последнего великого немецкого философа Мартина Хайдеггера, умершего в 70-х годах 20 века. Он говорил, что не только в философии, но и в реальном мире произошло забвение бытия. Человек вообще, а не только философ, утратил с ним связь.
Мы стремимся приобщиться к основанию метафизики, потому что хотим увидеть там различение бытия и сущего, точнее то, чем это различение само не сомо, привязанность человека к бытию.
Сам Хайдеггер строил свою философию как опыт открытия бытия, но этого открытия нельзя сделать на основе традиционной метафизики. Бытие, истина бытия, как и сама истина, самораскрывается, говорит Хайдеггер, и обнаруживается это в языке. Поздний Хайдеггер всю свою работу направил на исследование поэзии Гёльдерлина, классика немецкой поэзии XIX века. Так что до известной степени не будет неверным сказать, что тут произошло возвращение к старой мысли философии Шеллинга об искусстве как органоне философии, то есть орудии философского познания, да и модели самого бытия. У Шеллинга мир построен как художественное произведение в единстве сознания и бессознательного. Художественный гений, как говорил еще Кант, это разум, действующий как природа. Мысль о том, что в поэзии, то есть в словесном, языковом искусстве происходит самообнаружение бытия, из современников Хайдеггера повторил Жан-Поль Сартр. В работе «Что такое литература» он резко отделяет поэзию от художественной прозы, даже от художественной прозы, ибо в прозе язык не утрачивает своего означающего, дискурсивного характера. Не так складываются отношения с языком у поэта. Сартр пишет:
«Мир знаков – это проза. Поэзия же находится там же, где живопись, скульптура и музыка. У поэтов нет утилитарного отношения к языку. поэт одним махом избавляется от языка инструмента. Раз навсегда он занял позицию, с которой он видит слово как вещи, а не как знаки. Для поэта язык сродни структуре внешнего мира. Он воспринимает слово с изнанки, будто посторонний для рода человеческого. И, придя к людям, сразу натыкается на слово как на барьер. Не используя слово как знак определенного аспекта мира, он находит в слове образ одного из этих аспектов. Поскольку он находится внутри языка, слова для него не указатели, следуя которым он выбирается из своего «я» в гущу вещей, а ловушка для ускользающей реальности. Проще говоря, для поэта язык в целом – зерцало мира.
То есть для поэта язык – не форма ориентации во внешнем мире, а сам этот мир. Но язык – достояние не только поэта, а всех людей. В языке всякому бытие может раскрыться. Хайдеггер выражает это в знаменитой формуле «язык – дом бытия». Есть другая у него – «человек – пастух бытия». Но язык обладает коварным свойством. Он стирается в повседневном и всеобщем обращении, забалдывается, грубо говоря. В него нужно вслушаться. Тогда и только тогда в нем откроется бытие, выходящее за пределы сущего, эмпирического, повседневного. Но поэзия и есть способ такого вслушивания в язык, и об этом известно не только из философии Хайдеггера. Есть литературоведческая теория, русская так называемая формальная школа, которая именно об этом и говорила. Поэзия, художественное слово вообще, это обновление, оживление языка. В повседневной речи язык становится абстрактным, алгебраическим, можно не договаривать фразу или даже слово, чтобы быть понятным. Предметы мира в такой речи перестают переживаться, их не видят в их бытийной принадлежности, их только узнают, человек скользит по поверхности бытия. Основатель формальной школы Виктор Шкловский писал об этом так.
Судьба произведений старых художников слова такова же, как и судьба самого слова. Они совершают путь от поэзии к прозе. Их перестают видеть и начинают узнавать. И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи... Для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Цель искусства – дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание. Однообразие этого стершегося и все же каждый раз снова недоиспользованного «есть» скрывает за одинаковостью словесного звучания и словесного образа какое-то богатство, о котором мы едва ли задумываемся. Но любое слово как слово есть слово «бытия». Бытие высказывается в каждом слове и именно таким образом замалчивает свое существо.
Нужно только помнить, что речь Шкловский ведет в основном о словесном искусстве, о поэзии и художественной прозе, что он говорит о судьбе слов в жизни и в искусстве. Искусство спасает жизнь в ее переживаемой полноте и первичности. И это поразительно совпадает с тем, что писал Хайдеггер о судьбе бытия в современном мире и в традиционной метафизике. Мир забыл главное слово, глагол «быть» со всеми его модификациями. Бытие стало словом чуть ли не ускользающего значения. То есть это как бы судьба бытия из поэзии становиться прозой. По-философски скрываться в мире сущностей, повседневной эмпирии. В книге о Ницше Хайдеггер приводит ряд примеров употребления глагола «есть», который обязателен во всех синтаксических конструкциях языков германской и романской групп. «Эта книга принадлежит мне, есть моя». В Китае произошло «есть» наводнение. На полях распространяется «есть» колорадский жук. Бог существует, есть. На горных вершинах пребывает «есть» покой. Этот пример из знаменитого стихотворения Гёте, известного нам в переводе Лермонтова. «Горные вершины спят во тьме ночной».
Каждый раз «ист» – «есть» имеет другое значение и несет на себе другой размах высказывания. Вновь стоим мы на том же месте осмысления. Бытие неопределенное и стертое, и все же понятное. В каждом «есть» одно и то же бытие проносится как летучий звук, и вместе с тем все-таки из какой-то дали задевает нас и говорит нечто существенное, возможно, существеннейшее.
Как видим, сам Хайдеггер заговорил здесь как поэт. Он считается одним из труднейших для понимания философов, как и Гегель. Но люди, знающие немецкий язык, говорят, что в оригинале и тот, и другой много яснее. Их понятия образованы вслушиванием в язык, различением в нем оттенков. У Хайдеггера в особенности игрой с приставками. Но это тот же путь, по которому идет поэзия. У Тынянова, еще одного русского формалиста, в исследовании проблемы стихотворного языка главный тезис Поэзия создается на использовании боковых значений слова, оттенков в нем содержащихся или в него поэтом вносимых. Еще одна формула у Хайдеггера.
Бытие одновременно пустейшее и богатейшее, всеобщнейшее и уникальнейшее, понятнейшее и противящееся всякому понятию, самое стершееся от применения и все равно впервые наступающее, вместе надежнейшее и бездонное, забытейшее и памятнейшее, самое высказанное и самое умолченное.
Но мы, теперешние, говорит Хайдеггер, стоим на одной, первой стороне этих противопоставлений. Мы забыли бытие, не знаем его. Это стояние вовне и незнание бытия – отличительная черта всей метафизики, ибо для нее бытие остается обобщеннейшим понятием, говорит Хайдеггер. Итоговый смысл его философии – обнаружение, самообнаружение бытия в языке, ощутимое в словесном искусстве, в поэзии. Хайдеггер тем самым подключается к великой школе немецкой романтической философии, которой в сущности принадлежал и Гегель, несмотря и вопреки подчеркнуто рационалистическому облачению его системы. То, что потеряла метафизика, бытие, обнаруживается в поэзии. Конечно, все это мало кого может сегодня взволновать. Кто сегодня думает о поэзии, читает поэзию? Однажды я в нью-йоркском книжном магазине на полке бестселлеров, к великому своему удивлению, обнаружил подраздел «Поэзия». Это оказались тексты песен какой-то поп-звезды. Нынешний мир, как говорит тот же Хайдеггер, забыл бытие и погрузился в устроенность, по-немецки «Machenschaft», сделанность, приспособленность к нужным, порою, да и чаще всего искусственным, перестраивающего землю человека. И все чаще думается, что бытие напомнит о себе каким-нибудь катастрофическим образом, к примеру, экологической катастрофой. Бытие никуда при этом не денется. Оно равно себе в любой мутации. Но человеку с его устройствами и устроенностью придется худо.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали эссе Бориса Парамонова «Поэзия и благоустройство». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершают баритон-саксофонист Пеппер Адамс и пианист Телониус Монк. Джаз на свободе Дмитрия Савицкого.
Он играл у Бенни Гудмана, у Лайонела Хэмптона. У него был свой квинтет, но большинство фанов помнит его баритон-саксофон в «Организованных джунглях», как называет этот оркестр французский историк джаза Филипп Карль, в «Джунглях» оркестра Чарли Мингуса. У микрофона Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе» зовут этого баритон-саксофониста Пеппер Адамс. Fables of Phobos, россказни Фобоса, композиция Мингуса, квинтет Пеппер Адамса, Тед Джонс, труба, Адамс, баритон, саксофон, Хэнк Джонс, рояль, Пол Чемберс, контрабасой, Дэнни Ричмонд, ударные, 9 сентября 1963 года. Пеппа Адамс родился в Хайленд-парке в Мичигане 10 октября 1930 года. В стране бушевал экономический кризис, и семья в поисках работы все время переезжала из города в город. Первыми звуками джаза для Адамса были радиотрансляции. Так в Нью-Йорке он услышал оркестр Кути Уильямса с Бадом Паулом за фортепиано, а затем оркестр Дюка Эллингтона. Это был решающий момент, потому что у Дюка на баритон-саксофоне играл великий Харри Карни. Отсюда и выбор инструмента, хотя Пеппер Адамс начинал на кларнете и теноре, а баритон взял в руки лишь в 16 лет. К этому моменту семья переехала в Детройт, который был битком набит джазменами, так как именно сюда, с юга на автомобильные заводы, съезжались афроамериканцы. Но послушаем оригинальную версию россказней Фобоса в исполнении оркестра самого мэтра Мингуса. Fables of Phobos, оркестр Мингуса во всей своей зрелой силе. Джон Хэнди III, Букер Ти Эрвин-младший, Шеффи Хэдди, саксофоны, Уилли Деннис, Джеймс Снипер, тромбоны, Форест Парлен, рояль, Чарльз Мингус, контрабасы, Дэнни Ричмонд, ударные, май 59 года, Нью-Йорк. Остается оставим Пеппер Эдамса по кличке The Knife, нож, отметив напоследок, что он был противоположностью, антитезой другого великого баритон-саксофониста его эпохи Джерри Маллигана, метра легкого, текучего и более лиричного звучания. Отсюда, кстати, и большая популярность Маллигана. Эдамс был тяжелее, энергичнее, яростнее. Он хрипел и рычал, а именно это и любил хозяин джунглей Чарльз Мингус. «Блюхоук», записанный в пустом концертном зале в Сан-Франциско, ни на кого не похожий, многими годами непризнаваемый Телониус Фиамонг. Он также появился на свет в октябре, 10 октября 1917 года. Дата для русского уха весьма специфическая, но родители Монка жили в ином полушарии и Виленом его не назвали, хотя революционер из него вышел отменный. Для Монка музыка началась в стенах баптистской церкви, где он пел псалмы вместе с матерью, органисткой прихода. Две встречи были для Монка решающими – с пианисткой Мэрилоу Уильямс в Канзасе и с Бадом Паулом в Нью-Йорке. В студию звукозаписи он попал впервые по приглашению Коулмана Хокинса. Но до 1947 года он, некоронованный король колыбели бибопа Минтонс Клаба, он не был в состоянии записать LP под собственным именем. И лишь когда продюсер Орин Кипниус, веривший в гений Монка, начал умно и осторожно прокладывать ему дорогу к славе, появились первые диски Телониуса на Blue Note. «Прощание» – один из лучших компактов этого великого минималиста фортепиано, лондонский концерт Монка, вышедший на Black Lion. Запись была сделана 15 ноября 1971 года. Композиция Монка называется «Trinkle Tinkle». Trinkle Tinkle, Thelonious Monk в лондонской студии звукозаписи Chapel, ноябрь 71 года. За сим мне предстоит раскланяться с вами, напомнив, что подкаст «Джаза на свободе» прописан на сайте свободанews.ру. Всех благ, чао, арвуар.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».